Здравствуйте! Свет нашего маяка вашему дому. С вами ведущий программы Павел Золотухин.
Не так много пока в России праздников церковно-государственного статуса. Среди них Всероссийский день трезвости, который отмечается в день великого праздника – усекновения главы Иоанна Предтечи. Обезглавить святого пророка царь Ирод приказал на Перу в состоянии алкогольного опьянения.
В нашей епархии стартует очень интересное мероприятие, акция «Поезд трезвости». Это будет ряд мероприятий, ряд семинаров просветительских по всей нашей сочинской и топсинской епархии. С интересом люди слушают, что мы делаем, как мы помогаем, как это работает вообще во всей нашей православной церкви, как это работает конкретно в нашей епархии, что у нас есть на сегодня, какие ресурсы у нас есть, как к нам можно обращаться, как нас можно находить, чем мы на сегодняшний день можем помогать, как вести себя с людьми зависимыми, что делать, если в вашей семье кто-то употребляет алкоголь или наркотики. Как поступать, если они не хотят ничего делать? Как вообще можно сохраняться в такой ситуации с пользой для себя и для своего близкого зависимого?
Хорошая реабилитация, полная, если человек прям уже попал серьезно в эту проблему, хотя бы год уже надо. А, конечно, лучше больше. 1.5-2.5. Это не все время одно и то же делать. Это разные прям этапы, которые помогают привести к хорошему закрепленному результату. Первое, первичное, дезинтоксикация, важно, что хотел сказать. То есть, если человек обращается, мы дальше про это еще скажем, в храм пришел человек в состоянии абстинентного синдрома, либо пьяный, это уже точно не наш случай. То есть, мы здесь лучшее, что можем сделать, это дать человеку контакты, куда обратиться. После мотивация, основная рецидивизация, постреабилитационная поддержка. То есть, так, очередность. Человеку можно помогать либо амбулаторно, либо стационарно. Амбулаторно – это разные формы. Когда человек живет дома, он ходит на занятия. Это можно сделать не всегда, не со всеми. Основная цель все-таки церковной реабилитации – это спасение души. Помощь человеку, спасение души.
Ко мне обращаются люди, которые далеки от Бога и далеки от церкви. Представьте, приходит человек, я ему скажу: слушай, брат, вот тебе пора в храм ходить, причащаться, молиться, креститься, свечки ставить. Он скажет: ты что, доктор, я пойду себе нормального врача найду. Понимаете, да? То есть светский формат, он немножко отличается, он как бы отделен от Бога. Но у человека, когда он уходит от своего пристрастия, у него образуется в душе вакуум. И человек начинает искать поиски. Понимаете? Вот у меня при кабинете организована амбулаторная программа, трехмесячная, светского формата. То есть люди приходят и начинают избавляться от алкогольной своей зависимости. Также там группы посещая, работая с психологом, но оказывают помощь православные люди. То есть, и видя модели поведения православных людей, человек, когда у него образуется вот этот вакуум, он может задать вопрос о Боге. Вот, и тогда, конечно, там, наш психолог, аддиктолог, он как-то корректно начинает эту вот информацию предоставлять человеку. Здесь нельзя сразу там шею гнать, что в храм. Вот. Это те люди, которые воцерковлены, тем, конечно, или родственники воцерковлены, то есть они там жили с этой православной традицией в семье. Их, конечно вот это безусловно отправляем на православную реабилитацию, на амбулаторную программу. Являюсь прихожанином всех скорбящих радостей нашего храма, да, с этим Алексеем давно знаком. То есть, это же общее дело, так сказать. Мы занимаемся помощью алкозависимым, страждущие люди. То есть, если видеть в пациенте объект, своего обогащения, это же неправильный подход. Врачи, мои коллеги, они, как правило, что делают? Они заменяют наркотики на психоактивные лекарственные препараты. Это всевозможные там нейролептики, не дай бог, транквилизаторы, может быть, там антидепрессанты. Конечно, эти препараты, они убирают психопатологические проявления. То есть, когда человек отменяет наркотик, у него там сон может быть нарушен, там тревога какая-то возникнуть, может там депрессивное состояние, субдепрессивное. И эти препараты, конечно, они из этого выводят. Но по факту они же являются тоже психоактивными средствами. То есть, и мы по большому счету переводим человека с одного на другое. человек продолжает принимать психоактивные вещества. А эти лекарства, они, я вам скажу, не очень полезные. То есть, в конечном счете, они также лишают человека разума, выздоровления на биологическом уровне. То есть это отказ от любых форм психоактивных веществ. То есть это полная химическая чистота. То есть база для всего остального, психосоциального, духовного, это правильная работа мозга, головного. А правильная работа мозга возможна исключительно в условиях полной химической чистоты. Когда человек перестает пить, курить, всевозможные таблетки принимать, ну, естественно, наркотики, через определенное время, время достаточно продолжительное, потому что нервные процессы, они очень ригидные, там все очень медленно восстанавливается. Но все же, через определенное время мозг начинает работать правильно. И человек рискует вернуться вот в то состояние, ну, состояние детства. В детстве же никто не пьет, не курит. И у всех полнота, радость, понимаете? Господь сказал, будьте как дети.
В сочинском селе Раздольное открылся православный детский сад.
Благословите, владыка, добро пожаловать.
Бог благословит. Здравствуйте, дети.
Здравствуйте.
Бог благословит вас. Спасибо, Господи. Ой, какой красивый трамвай. Ой, молодцы какие.
Руководитель детского сада, мама троих детей, Ольга Витальевна Малышева, показала и рассказала правящему архиерею о дошкольном учреждении.
Много разных абсолютно ролевых игр, но центральное место занимает семья. Поэтому под благословением Божьим у нас семья. Дети у нас разновозрастные, то есть у нас условия приближены к семейным. Вот, поэтому самые вот гармоничные такие вот условия, когда детки разных возрастов. Поэтому мы должны делить деток на подгруппы, когда мы занимаемся. Тут у нас и детская библиотека, отдельно книги духовные, для того, чтобы детский глаз мог отдохнуть, аквариумы, наблюдения за рыбками.
Да,
вот основная учебная зона здесь у нас, где пособия там разные хранятся, также пишущие принадлежности, краски, вот, все прочее, и доска. Мы с детками рисуем, и нам удобно.
Воспитание в этом дошкольном учреждении опирается на духовно-нравственные основы православной веры. Владыка Герман преподнес в дар детям лампаду, которая была тут же затеплена перед образом Спасителя. Коллективу воспитателей был вручен комплект учебно-методической литературы. Помимо базовых образовательно-воспитательных программ, по желанию родителей дети смогут заниматься изобразительным искусством, игрой на фортепиано, вокалом, английским языком, ритмикой и логарифмикой, славянскими народными танцами. Пока садик рассчитан на 20 человек, от 2 до 7 лет. Каждое четвертое место в саду благотворительное. Молодежная миссия «Как и зачем?». Этой теме была посвящена встреча молодежи Сочинской епархии с гостем из Москвы, известным по передачам православного телеканала «Спас», протоиереем Кириллом Сладковым.
Я совершаю свое служение в городе Москве и по благословению Святейшего Патриарха возглавляю молодежный отдел Московской городской епархии. Позвольте мне передать благословение и наилучшее благопожелание всем вам от Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Святейший Патриарх очень ценит и ставит во главу угла молодежную работу. Начну с конца. Обычно подарки дарят в конце. А я хотелось бы мне сегодня подарить память о нашей с вами встрече в вашем лице, отцу Богдану, эту икону Святой Блаженной Старицы Матроны. Почему Блаженной Старицы Матроны? У нашего молодежного отдела есть очень, на мой взгляд, добрая традиция, и количество участников, собирающих которые молодежи, говорит о ее положительном результате. Мы ежемесячно собираемся в Покровском женском монастыре в честь Святой Блаженной Старицы Матроны. Молодежи после закрытия монастыря собирается до 375 человек, было, по-моему, максимальное количество. Для того, чтобы помолиться. Помолиться о молодежи, помолиться о разных случаях. Вот последний молебен, который мы совершали, мы молились о врачах, мы благодарили врачей. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить врачей, медперсонала и всех, особенно волонтеров, потрудившихся во время пандемии и, возможно, еще несущих свое послушание. И поэтому эта икона, как некий образ и символ нашей молодежной работы Москвы в Богдан, благословение на ваш труд молодежное служение. Поэтому прошу от меня принять. Спасибо. Я не имею никакого желания читать вам доклад о молодежной работе.
Более полусотни человек смогли принять участие в динамичном открытом разговоре. Отец Кирилл предлагал участникам определенные обстоятельства, моделировал ситуации, чтобы помочь включиться в обсуждение заданных тем. Интерактивность встречи дала возможность избежать менторской, назидательной тональности.
Мне очень понравилась наша встреча. Очень интересно, узнал новое. В общем, я доволен встречей.
Сегодня были вопросы, которые мне не удалось на них ответить и понять ответ. Но я постараюсь дома найти на них ответ и понять его.
Мне бы хотелось, что не только я ходил бы в церковь, а мои одноклассники тоже.
Здравствуйте, дорогие зрители!
Приветствую всех любознательных!
Разговор о церковной музыке продолжается. В прошлый раз мы говорили о реформаторе церковной музыки Иоанне Дамаскине, жившем в 8 веке.
А дальше начинает складываться так называемое «григорианское пение». Термин «григорианское пение» происходит от имени Григория I Великого, Папы Римского. Считается, что именно Папа Григорий I стал автором большинства песнопений римской литургии, составил антифонарий, круг строго канонизированных песнопений, распределенных в течение года. Вот на эти богослужебные им тексты в империи каролингов в результате отбора, переработки различных богослужебных распевов через много лет и складывается так называемое григорианское пение.
Григорианский хорал – это же строгие, сдержанные мелодии. Я бы сказал, суровые. Вероятно, такое ощущение складывается из-за того, что их исполняют мужчины.
Действительно, женских голосов в истинном григорианском пении вы не услышите, потому что женщин тогда не допускали к участию в богослужебном пении.
А бывает ли многоголосие в григорианском хорале?
Нет, григорианское пение является исключительно одноголосным.
Чем-то обусловлено, на ваш взгляд?
Считалось, что одноголосное пение не только способствует лучшему восприятию текста, но и символизирует полное единение чувствований и помыслов верующих людей.
А на каком языке исполняются григорианские хоралы?
Ну, поскольку основа хорала является богослужебным текстом, многие столетия они исполнялись исключительно на латыни. Однако сейчас можно услышать хоралы и на современных живых языках, к примеру, на английском.
То есть традиция хорала изменяется?
Изменения неизбежны во все времена.
Ну, смотрите, отец Андрей, мои друзья слушают хоралы в исполнении современных групп. Получается, что церковная музыка, долгие годы звучащая лишь в храмах, стала частью поп-музыки. Так ли это?
Надо сказать, что в конце 20 века мировой кинематограф создает ставшие культовыми мистические фильмы.
Я помню экранизацию романа «Имя Розы» о таинственных событиях в средневековом монастыре.
Саундтрек этой ленты написан, опираясь на григорианские хоралы в их минимальной обработке. Этому эффектному примеру последовали вскоре многие другие кинорежиссеры. Например, григорианский хорал используется в фильмах «Властелин колец» и «Звездные войны».
То есть, как я понимаю, этот стиль музыки стал пользоваться спросом?
Совершенно верно. В 1990-е годы в популярной музыке возникло целое направление, условно называемое бергерианский поп. Число его представителей, например, можно отнести группу «Энигма», что в переводе с греческого «загадка». Это интересные, но полностью коммерческие проекты, ничего общего с христианством не имеющие. И в композициях этих групп чисто одноголосный вокал стал чаще уступать место синтезатору и электронным звукам.
Как я понимаю, музыка западного христианства монетизировалась и попала в чарты. Почему так произошло? Как вы думаете?
Привлекательность григорианики в простоте – это музыка из иного, таинственного и неведомого многим мира, мира веры во Христа.
Спасибо, отец Андрей, за то, что вы открыли нам историю так называемой таинственной музыки.
Буду рад новой встрече.